А потом приходил конверт с сердечками и плюшевыми мишками на обороте, и на широких полях листка с новыми рассказами о катании на коньках и верчении жезла под оркестр, и новых туфлях, и как она все еще не может осилить десятичные дроби. Каждое письмо было точно еще один хриплый вздох любимого человека, чья смерть кажется неотвратимо близкой. Еще один вздох. Даже Сал Джон написал ему несколько писем. Последнее пришло в начале 1961 года, но Бобби был изумлен и растроган, что Сал вообще ему написал. В по-детски крупном почерке СДЖ и куче орфографических ошибок Бобби различал скорое появление души парня, который с равной радостью будет играть на поле и укладывать в постель девушек из группы поддержки. Парня, который с одинаковой легкостью будет путаться в чащобе пунктуации и прорываться сквозь линию защитников соперничающей команды. Бобби почудилось, что он даже видит мужчину, поджидающего Сала в 70-х и 80-х годах, поджидающего так, как ждут вызванное такси, агент по продаже машин, который со временем заведет собственное дело, естественно, честный Джон, харвичское «Шевроле» честного Джона. У него будет большой живот, нависающий над поясом, и много табличек на стене офиса. И он будет тренировать юных любителей спорта, и каждую речь, обращенную к потенциальным покупателям, начинать с «Вот, послушайте, ребята!» и ходить в церковь, и маршировать на парадах по праздникам, и состоять в городском совете, и все такое прочее. «Это будет хорошая жизнь», — решил Бобби. «Ферма и кролики вместо палки, заостренные с обоих концов». Хотя оказалось, что Сал Джона все-таки поджидала заостренная палка, ожидала в провинции Донгха вместе со старенькой мама-сан, той, что всегда где-то рядом. Бобби было 14, когда легавый остановил его у двери магазинчика с двумя картонками пива на Рогансет, по 6 бутылок в каждой и 3 блоками сигарет, естественно, Честерфилдов. Смесь из 21 наилучшего табака дарит 20 возможностей насладиться курением сполна. Это был белокурый легавый из деревни проклятых. Бобби объяснил ему, что он ничего не взламывал, просто задняя дверь была открыта, и он просто вошел. Но когда легавый посветил фонариком на замок, оказалось, что он криво висит в трухлявом дереве, почти продавленный вовнутрь. «А это как?» – спросил легавый, и Бобби пожал плечами. Сидя в машине, Бобби он позволил сесть на переднем сиденье рядом с собой, но чинарика не дал, когда Бобби попросил. Легавый начал заполнять протокол на картонке с зажимом. Он спросил у угрюмого тощего мальчишки рядом с собой, как его зовут. «Ральф», — сказал Бобби. «Ральф Гарфилд». Но когда они остановились перед домом, где он теперь жил со своей матерью, весь дом был их, и верхний этаж, и нижний. Дела шли хорошо. Он сказал легавому, что соврал. «По правде, меня Джек зовут», — сказал он. «Да неужто?» — сказал белокурый легавый из деревни Проклятых. «А вот и да», — сказал Бобби, кивая. «Джек Мэридю Гарфилд, это я». Письма от Кэрол Гербер перестали приходить в 1963 году, том, в котором Бобби в первый раз исключили из школы и в котором он в первый раз побывал в Бетфорде, массачусетском исправительном заведении для несовершеннолетних. Причина этой побывки заключалась в обнаруженных у Бобби 5 сигаретах с марихуаной, «веселых палочках», как они с ребятами их называли. Бобби приговорили к 90 дням, но последние 30 скостили за примерное поведение. Он там прочел много книг. Ребята прозвали его «профессор». Бобби ничего против не имел. Когда он вышел из исправительного клопомора, полицейский Грэндалл из Денверского отдела по работе с малолетними правонарушителями зашел к нему и спросил, готов ли Бобби свернуть с дурной дорожки на правильную. Бобби сказал, что готов. Он получил хороший урок, и некоторое время все казалось шло нормально. Затем осенью 1964 года он избил одного мальчика так сильно, что того увезли в больницу. И некоторое время было неясно, будет ли его выздоровление полным. Мальчик отказался отдать Бобби свою гитару, а потому Бобби избил его и забрал гитару. Бобби играл на ней не слишком хорошо у себя в комнате, когда за ним пришли. Лисон объяснил, что гитару, акустическую Сильверстон, он купил у закладчика. Лис плакала в дверях, когда полицейский Грэндалл вел Бобби к полицейской машине у тротуара.
«Если ты не прекратишь, я умою руки!» — крикнула она ему вслед. «Я не шучу! Умою и все!»
«Так умой!» — сказал он, залезая в кузов.
«Валяй, мам! Умой их сейчас же, сэкономим время!»
По дороге офицер Грэндалл сказал: «А я-то думал, что ты свернул с дурной дорожки на правильную, Бобби».
«Я тоже так думал», — сказал Бобби.
На этот раз он пробыл в Клапаморе 6 месяцев. Когда он вышел, то продал свой бесплатный билет, а домой добрался на попутках. Когда он вошел в дом, мать не вышла поздороваться с ним.
«Тебе письмо», — сказала она из темной спальни. «У тебя на столе».
Едва Бобби увидел конверт, как сердце у него заколотилось. Ни сердечек, ни плюшевых мишек. Она уже выросла из них. Но почерк Кэрол он узнал сразу. Он схватил письмо и разорвал конверт. Внутри был листок бумаги с вырезанными краями. И еще конверт поменьше. Бобби быстро прочел записку Кэрол. Последнюю, полученную от нее.
«Дорогой Бобби, как поживаешь? У меня все хорошо. Тебе пришло кое-что от твоего старого друга, того, кто тогда вправил мне плечо. Оно пришло на мой адрес, потому что, наверное, он не знал твоего. Вложил записочку с просьбой переслать его тебе. Ну и вот, привет твоей маме, Кэрол».
Никаких новостей об ее успехах в группе поддержки. Никаких новостей о том, как у нее обстоят дела с математикой. И никаких новостей о мальчиках. Но Бобби догадывался, что их у нее перебывало уже несколько. Он взял запечатанный конверт дрожащими руками, а сердце у него колотилось сильнее прежнего. На передней стороне мягким карандашом было написано лишь одно слово — его имя. Но почерк был Теда, он его сразу узнал. Во рту у него пересохло, и не замечая, что его глаза наполнились слезами, Бобби вскрыл конверт, вернее, конвертик, как те, в которых первоклашки посылают свои первые открытки в день Святого Валентина. Из конверта вырвалось благоухание, прекраснее которого Бобби вдыхать не доводилось. Он невольно вспомнил, как обнимал мать, когда был крохой. Аромат ее духов, дезодоранта и снадобья, которые она втирала себе в волосы. И еще он вспомнил летние запахи Commonwealth парка. А еще он вспомнил, как пахли книжные полки в Харвичской публичной библиотеке. Пряно и смутно, и почему-то взрывчато. Слезы хлынули из глаз и потекли по щекам. Он уже привык чувствовать себя совсем старым, и ощущение, что он снова молод, сознание, что он способен снова ощущать себя молодым, явилось страшным, ошеломляющим шоком. Не было ни письма, ни записки, вообще ничего. Когда Бобби перевернул конверт, на его письменный стол посыпались лепестки роз, самого глубокого, самого бархатного красного тона, какой только ему доводилось видеть. «Кровь сердца», — подумал он с восторгом, сам не зная почему. И впервые за много лет вспомнил, как можно отключить сознание, поместить его под домашний арест. И не успел он подумать это, как почувствовал, что его мысли воспаряют. Розовые лепестки алели на изрезанной поверхности его стола, как рубины, как потаенный свет, вырвавшийся из потаенного сердца мира. «И не просто одного мира», — подумал Бобби, — «не просто одного. Есть другие миры, кроме этого, миллионы миров, и все они вращаются на веретене башни». А потом он подумал, он снова спасся от них. Он снова свободен. Лепестки не оставляли места сомнению. Они были всеми «да», которые могли кому-либо понадобиться. Всеми «можно», всеми «можешь», всеми «это правда». «Вверх-вниз понеслись», — подумал Бобби, зная, что слышал эти слова прежде, но не помня где, не зная почему, вдруг вспомнил их. Да это его и не интересовало. Тед свободен. Не в этом мире и не в этом времени. На этот раз он бежал куда-то еще, но в каком-то другом мире. Бобби сгреб лепестки, каждый был точно крохотная шелковая монетка. Они будто заполнили кровью его горсть. Он поднес их к лицу и мог бы утонуть в истекающем из них аромате. Тед был в них. Тед как живой, с его особой сутулой походкой, с его белыми, легкими, как у младенца, волосами и желтыми пятнами, вытатуированными никотином на указательном и среднем пальцах его правой руки. Тед и его бумажные пакеты с ручками. И как в тот день, когда он покарал Гарри Дулина за боль, причиненную Кэрол, он услышал голос Теда. Но тогда это было больше воображением. На этот раз, решил Бобби, голос был настоящим, запечатленным в розовых лепестках и оставленным в них для него.
«Довольно, Бобби. Хватит. Удержись. Возьми себя в руки».
Он долго сидел за письменным столом, прижимая к лицу розовые лепестки. Наконец, стараясь не обронить ни единого, он сыпал их в конвертик и опустил клапан. Он свободен. Он где-то. И он помнит. «Он помнит меня», — сказал Бобби. «Он помнит меня!» Он встал, зашел на кухню и включил чайник. Потом прошел в комнату матери. Она лежала на кровати в комбинации, положив ноги повыше, и он увидел, что она начинает выглядеть старой. Она отвернула лицо, когда он сел рядом с ней. Мальчик, который теперь вымахал почти во взрослого мужчину, но позволила ему взять ее руку. Он держал ее руку, поглаживал и ждал, когда чайник засвистит. Потом она повернулась и посмотрела на него.
«Ах, Бобби», — сказала она, — «мы столько всего напортили, ты и я. Что нам делать?»
«То, что мы сможем», — сказал он, поглаживая ее руку. Потом поднес губам и поцеловал там, где линия жизни и линия сердца ненадолго слились, а потом разветвились в разные стороны. «То, что мы сможем». Стивен Кинг. «Низкие люди в желтых плащах». Роман читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген. Корректор Юлия Ковалева.